Morning News от 12 апреля. Я знал этот раздел. В городе. Жители Далласа читали его с гораздо большим интересом, чем мировые национальные новости. Множество фамилий, выделенных жирным шрифтом, фотографии мужчин и женщин в вечерних туалетах. Де Мориншильд красной ручкой обвел нужную коротенькую заметку в середине страницы. Ее иллюстрировал фотоснимок. В том, что на ней Джордж и Джин, сомневаться не приходилось. Он во фраке, с улыбкой демонстрирующей все зубы, числом, похоже, не уступающей клавишам пианино. Она в платье с глубоким декольте, в которое с жадным интересом заглядывал еще один мужчина. Все трое поднимали фужеры с шампанским. «Это пятничный номер», — заметил я. «Уокера стреляли в среду».
«А в этом разделе все заметки двухдневной давности, потому что они о ночной жизни, понимаете? А потом не смотрите на фотографию, прочитайте заметку. Там все написано черным по белому».
Я прочитал, но понял, что он говорит правду, как только дошел до имени другого мужчины, напечатанного бросающимся в глаза жирным шрифтом. Эхо гармонии звенело так же громко, как гитарный усилитель, настроенный на реверберацию.
«Местный нефтяной раджа Джордж де Мориншильд и его жена Джин в среду вечером подняли бокал вина, и не один, в клубе «Карусель», празднуя день рождения чудесной дамы. Сколько лет? На этот вопрос голубки нам не ответили. Но, на наш взгляд, ей не больше 23. Будьте уверены. За столик их усадил сам веселый владелец «Карусели», важная шишка Джек Руби, который прислал им бутылку шампанского, а потом присоединился, чтобы поднять бокал за именинницу. С днем рождения, Джин, и долгих лет счастливой жизни!»
Шампанское оказалось паленым, и я мучился похмельем до 3 часов пополудни следующего дня, но оно выпито не зря, если вас это удовлетворит.
Меня это удовлетворило. Более того, заворожило.
«Как хорошо вы знаете этого Руби».
Де Мориншильд фыркнул, и в этом быстром продвижении воздуха по раздувшимся ноздрям выразилось все его баронское пренебрежение.
«Не очень хорошо. И не жалею. Бешеный маленький еврейчик, который подкупает полицию бесплатной выпивкой, чтобы они смотрели в другую сторону, когда он распускает кулаки. А он это любит. Джин нравится стриптизершам. Они ее возбуждают».
Он пожал плечами, как бы говоря, «Ну, разве поймешь этих женщин?»
«А теперь вы...»
Он глянул вниз, увидел револьвер в моей руке и замолчал. Его глаза широко раскрылись. Между губ появился язык. Облизал их, скрылся во рту, издав необычный влажно-чавкающий звук.
«Удовлетворен ли я? Вы это собирались спросить?»
Я ткнул его стволом револьвера и получил немалое удовольствие, услышав «Ах!». «Убийство изменяет человека, говорю я вам. Он становится жестче, но в свое оправдание могу сказать. Если кого и следовало как следует напугать, так это де Мориншильда. За то, что Освальд стал таким, отчасти несла ответственность Маргарита. Немалая доля ответственности лежала и на самом Ли. Все эти до конца не оформившиеся грезы о славе. Но и де Мориншильд тоже внес свою лепту. Шла ли речь о каком-то сложном плане, созревшем в недрах ЦРУ? Нет. Просто общение с бедняками забавляло де Мориншильда. Как и ярость и разочарование, которые он разжигал, подзуживая неуравновешенного Освальда.
«Пожалуйста», —
прошептал де Мориншильд. «Я удовлетворен. Но послушай меня, пустозвон. Ты больше никогда не встретишься с Освальдом. Никогда не позвонишь ему по телефону. Никогда не упомянешь об этом разговоре ни его жене, ни матери, ни Джорджу Бауху, никому из эмигрантов. Это понятно?»
«Да, безусловно. Мне он и так начал надоедать».
«Ты мне уже надоел в 2 раза больше. Если выяснится, что ты с ним говорил, я тебя убью. Капище?»
«Понятно. Итальянский».
«Да. А эти участки?»
«С тобой свяжутся. А теперь выметайся нахер из моего автомобиля». Он так и сделал. Очень быстро. Когда сел за руль своего кэдди, я опять высунул из окна левую руку. На этот раз не подзывая к себе, а указывая пальцем на Мерседес-стрит. Он уехал. Я еще какое-то время посидел, глядя на газетную страницу, которую он в спешке забыл забрать с собой. «Де Мореншильды и Джек Руби с поднятыми бокалами». Все-таки свидетельство заговора. Чокнутые теоретики, верящие в убийц, выскакивающих из ливневых канав, и двойников Освальда, возможно, так бы и подумали. Но я знал, что это. Еще одно проявление гармонии. Я находился в стране прошлого, где все отражалось эхом. Я чувствовал, что закрыл окно неопределенности Элла Темплтона. Если что и осталось, так только малюсенькая щелочка. Освальд возвращался в Даллас 3 октября. Согласно записям Элла, он устроится подсобным рабочим в техасское хранилище школьных учебников в середине октября. Только этого не произойдет, потому что я намеревался положить конец его жалкой, опасной жизни между 3 и 16.